Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». Сегодня у меня в студии Руслан Камалетдинов, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Я напомню, что задать ваши вопросы к нам в студию вы можете по телефону 278-96-41. Ну и мы переходим сразу к тем вопросам, которые уже сегодня пришли. Руслан, подскажите, с чего начать строительство на арендованном участке земли? Хочу построить небольшой магазин в жилой зоне. С какими проблемами могу столкнуться? С чего начать оформление документов?
В данном случае вам я рекомендую ознакомиться в первую очередь с договором аренды. По тексту договора аренды вам необходимо уточнить, возможно ли вообще возведение капитального строительства на данном земельном участке и какого. Далее для себя вы можете заказать кадастровый паспорт и посмотреть вид разрешенного использования данного земельного участка, что на нем можно размещать. Ну и к какой зоне данный участок относится, G1, G2, G3, либо даже G4, G5. Угу. Исходя из этого уже будет понятно, что можно размещать. По процедуре строительства дома я вам советую для начала получить...
Но там не дом, там небольшой магазинчик, видимо, будет.
Да, хорошо.
В жилой зоне.
Хорошо, да, пускай будет магазин. Любого капитального объекта. В любом случае, вам нужно обратиться в администрацию города Екатеринбурга, в отдел глав архитектуры и получить разрешение на строительство. При получении разрешения на строительство вам нужно будет предоставить градостроительный план территории, который также выдается глав архитектурой, схему планирования, где будет размещен объект, и основание договора аренды в данном случае. Далее уже вы получите ответ, можно, либо нельзя строить магазин, либо иной капитальный объект, если у вас в будущем возникнет желание строить что-то иное. С чем вы можете столкнуться? Во-первых, вы можете столкнуться с тем, что вам откажут в строительстве желаемого вами объекта магазина. Если же вы его построите, вам необходимо будет в любом случае вводить его в эксплуатацию. Если по каким-либо причинам будет нарушен градостроительный регламент, иные нормы, то ввести в эксплуатацию объект вам не получится. То есть, получается, у вас будет самовольно возведенный объект, который по закону может быть снесен, причем за ваш счет.
А отказать-то могут на каких условиях?
Это будет уже обосновано со стороны администрации. То есть, возможно, разрешенное использование не позволяет этого сделать.
То есть, земля, грубо говоря, не предназначена для строительства.
Да, возможно, она по зонированию предназначена, но рядом расположен какой-либо завод, и у них утверждена схема санитарной зоны. Соответственно, по данной схеме в санитарной зоне также нельзя осуществлять в соответствии с Анпином определенные постройки.
Но это все вам скажут в какой инстанции еще раз?
Это в глав архитектуре
скажут. В глав архитектуре скажут.
В администрации города Екатеринбурга будет соответствующее заключение.
Насколько вообще реально вот эту вот всю процедуру провернуть без участия, без дополнительных затрат на юриста? Или все-таки в данном случае на юриста стоит потратиться?
На мой взгляд, на первом этапе при получении разрешения на строительство это можно сделать самостоятельно, поскольку никаких особо сложностей нет. Единственное, придется потратиться на схему по плану, где будет размещен объект. Это осуществляют организацию, которая ХСРО. То есть там уже с ними по договоренности нужно будет заплатить. Ну а в остальном гражданин может сам попробовать собрать эти документы. И если уже будет отказ, и в этом отказе будут видны какие-то несправедливые моменты, уже тогда привлекать юриста для разрешения этой ситуации во внесудебном или судебном порядке.
Хорошо, переходим к следующему вопросу. Тут даже не вопрос, тут целое письмо от Вилковского Константина Юрьевича. Вот что он нам пишет. «Живу в небольшом селе рядом с Шале. Юристов у нас нет, а вот проблем много. Подскажите какую-нибудь литературу, которая поможет освоить юриспруденцию хотя бы на уровне чайника. Нужно, чтобы было описано понятными словами. В основном у нас проблемы с оплатой коммунальных платежей, трудовой кодекс, отпуска, защита прав покупателей, купля-продажа домов, дарственные завещания, различные компенсации и субсидии. Ну и, конечно же, начисление пенсий. Большинство жителей пенсионеры, и они не могут никуда выехать. Вот хочу им помочь, разобраться и консультировать. Спасибо». Благородный порыв у нашего радиослушателя.
Да, да, довольно-таки целеустремленный человек. Что могу посоветовать на начальном этапе? Судя из тех категорий вопросов, которые есть, я думаю, пригодятся Гражданский кодекс Российской Федерации, пригодится закон о защите прав потребителей. Для начала данных документов будет достаточно для изучения. И можно еще взять комментарии к этим изданиям для того, чтобы прояснить некоторые моменты, которые в них изложены. То есть, почему об этом я говорю, может быть написано по текстовке одно, вроде бы понимаешь одно, а потом читаешь комментарий, получается нечто иное.
Насколько насколько в этих комментариях можно разобраться человеку, который вот первый раз, собственно говоря, открыл эту книгу и не видел никогда и с этим не сталкивался?
Ну, здесь вопрос-то ставится на уровне чайника, в кавычках. Поэтому на уровне чайника-то можно будет в чем-то начать разбираться, хотя бы понять, в каком направлении думать. А непосредственно уже глубина вопроса и практика его применения – это уже непосредственно участие в судебных заседаниях, непосредственно разрешение сложившейся ситуации позволит понять. По-другому, я думаю, здесь никак не получится. Немаловажно отметить, что у нас есть сейчас интернет. Можно по интернету вести соответствующие запросы, на которые…
Кстати, вот просматриваю периодически какие-то юридические форумы, как правило, на таких более-менее крупных форумах заходишь, и там прям окошечко сразу же высвечивается, что бесплатный юрист-консультант, могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, на самом деле, какова глубина ответов вот на эти вот вопросы, судя по комментариям, которые там есть, ну, там люди пишут же на форуме какой-то вопрос, и там юрист может ответить. Ну, на самом деле, ответы в некотором роде оставляют желать лучшего, но, тем не менее, чтобы хотя бы вот указать какое-то направление, да, куда идти дальше и что делать, возможно, вот тоже как вариант.
Возможно, как вариант, да. Как правило, эти ответы, они носят поверхностный характер. То есть, допустим, вопрос: я купил товар, он оказался бракованным,
да, что делать?
Как мне быть? То есть, ответ соответствующий: идите в магазин, берите товар, пишите претензию, сдавайте. А дальше, а что будет, если, допустим, не будут принимать этот товар? Либо его примут, а вместо того, что заменить, будут прилагать ремонт. Как мне эту ситуацию разрешать? По сути, эта уже ситуация, она требует более детальных знаний. То есть тут уже, конечно, нужно в судебную практику вникать. Ну, либо обращаться уже за квалифицированной помощью.
Пишите к нам в программу или звоните. Телефон нашей студии – это 278-96-41. Также можно обращаться непосредственно в юридическую компанию «Аспект права» 266-44-84. Руслан Камалединов у нас сегодня в гостях, правозащитник и управляющий партнер компании «Аспект права». Вот еще один вопрос. Кстати, очень много в последнее время приходит к нам звонков и писем по поводу опечаток в паспорте и других документов. В основном можно поделить на две категории. В свидетельстве о рождении буква Е, а в паспорте буква Ё, действителен ли паспорт? И меняла документы по замужеству, в результате сотрудник паспортного стола допустила опечатку. Заметили только дома. Действителен ли паспорт? Если нет, то как его менять и на каком основании?
В данном случае я рекомендую все-таки этот документ поменять, поскольку паспорт выдается на основании свидетельства о рождении. Ну, либо паспорта, полученного ранее, который уже в силу там испорченности, утерянности, либо возраста. То есть, допустим, если в будущем возникает такая ситуация, что нужно получать какие-либо определенные документы, и вы несете паспорт с другой буквой, тот же нотариус, бывают, конечно, разные ситуации, но бывает ситуация, что нотариус обращает на это внимание и просит эту ошибку устранить. Бывают ситуации в администрации, допустим, когда документ выдается вроде бы на фамилию, имя и отчество того гражданина, который обращается, но в итоге получается, что в отчестве допущена опечатка. Приходится доказывать, что ты – это ты, и либо заменять этот документ, либо идти в суд, признавать свое право. Поэтому, чтобы таких проблем не возникало, все-таки рекомендую обращаться в паспортный стол с просьбой заменить паспорт в связи с допущенной ошибкой.
Насколько это просто? И вообще, вот есть какая-то практика, может быть, у вас есть личный опыт? Как они вообще на это реагируют? Сколько времени занимают? Сколько нервов?
У меня практики такой нету, то есть ошибки не возникало в паспорте. Никто не обращался с таким вопросом практично. Видимо, решается это просто, самостоятельно. Ну, как, я считаю, что как стандартная процедура получения паспорта при его замене, либо получение. Отдаешь документ, тебе выдают в установленный срок новый.
То есть идешь в паспортный стол, говоришь, что вот, простите, у меня тут ошибка. Да, если ошибка в паспорте, то показываешь свидетельство о рождении, где правильно, и пусть они меняют.
Да, конечно, лучше поменять. Понятно, что при посещении каких-либо учреждений с этим паспортом вы будете показывать паспорт, где будут сверять вашу фотографию, и он будет действителен. Но в том случае, если вы обратитесь уже за какой-либо иной, допустим, услугой, где будут сравнивать ваш паспорт наравне с другими документами, здесь уже могут возникнуть вопросы.
А если, допустим, был вот тоже еще вопрос, по-моему, в трудовой книжке, то есть в паспорте написана одна буква, это вот, по-моему, как раз-таки с Е и Ё. То есть в паспорте Е, допустим, а в трудовой книжке стоит Ё. Вот действительно ли это трудовая книжка? Потому что трудовую книжку поменять сложнее.
Действительно, поскольку по трудовой книжке имеются еще и приказы. Я думаю, если поднять эти приказы, возможно, там будет указано правильно, буква. Ну, трудовая книжка заводится первым работодателем и указывается единожды фамилия, имя, отчество. Возможно, первым работодателем была допущена ошибка, а в дальнейшем уже, когда производилась работа, трудоустройство новое, там уже было указано в соответствии с приказом правильная фамилия, имя, отчество. Ну, это уже доказательство того, что действительно трудоустройство было.
Но в любом случае трудовая книжка действительно.
Да, можно же обратиться к работодателю, чтобы внесли исправление в эту трудовую книжку. Заменили ненужную букву на нужную, неправильную на правильную.
Ну, всякие бывают ситуации. Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое. На этом наш сегодняшний выпуск программы завершен. Я напомню только телефоны, по которым вы можете обращаться. 278-96-41 – это телефон радиоканала «Воскресенье», юридическая компания «Аспект права», чей правозащитник и управляющий партнер Руслан Камалединов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое, дорогие друзья, и до новых встреч!